Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым подводим итоги этого трудного года, вспоминаем его жертвы, обсуждаем героев культурной жизни времен карантина и желаем счастливого Нового года с помощью Юрия Шевчука. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Наконец, этот ужасный год подходит к концу. Но мы не станем его бронить, ведь старый год может обидеться и наябедничать новому. А нам только такого не хватало. Вместо этого мы помянем 2020 добрым словом и поговорим о героях и жертвах пандемии, о тех, кто сделал нашу жизнь в карантине лучше, чем она могла бы быть. Как раз на днях Смитсоновский архив Америки открыл материалы своего проекта «Устная история пандемии». Его организаторы напомнили нам, что от страшной эпидемии испанки в 1918 году до нас дошло очень мало информации из первых рук. Чтобы не повторять ошибок, на этот раз проект записал рассказы о нынешней пандемии 85 художников, справедливо рассудив, что люди искусства смогут лучше запечатлеть происходящее. Так, один из информантов, художник Брэдфорд, описал пандемию как постоянный ливень, вызывающий потоп, в котором мы все вместе барахтаемся. Архив «Устная история» напоминает мне, Соломон, примерно то, что и мы с вами делаем. Поэтому сегодня мы простимся с этим годом, вспомним сперва тех, кто ушел, пав жертвой вируса. Огромные цифры потерь в одной Америке больше 300 тысяч не всегда убеждают неверующих в ковид, особенно среди наших соотечественников в Америке. У меня самого есть старинные приятели, которые считают, что пандемию специально раздували демократы, чтобы выиграть на выборах у Трампа. Но их мнение переубедить. А мы с вами по старой традиции начнем последнюю передачу уходящего года с прощания с теми, кто его не пережил. Кого вы вспоминаете самой большой грустью в этом году?
С грустью я вспоминаю многих. С огромным ощущением утраты узнал о смерти Джона Ле Карре, которым я лично не был знаком, но который был для меня, может быть, скажу вам откровенно, самым значительным приобретением в плане литературном здесь на Западе. Делайте со мной что хотите. С Джойсом, кстати, я познакомился в переводе в интернациональной литературе в этом журнале, в библиотеке в Москве. А с Ле Карре, причем в оригинале по-английски, я начал его читать именно здесь, в Нью-Йорке.
Знаете, если уже вспоминать про Ле Карре, то есть одна такая деталь, приятная для русского человека. Дело в том, что Бродский узнал о вручении ему Нобелевской премии, когда он сидел в китайском ресторане с Джоном Ле Карре.
Да, это очень-очень тоже важная для меня деталь. И я всегда, когда думаю о Ле Карре, то воображаю его сидящим именно в этом ресторане с Бродским и исторические слова, которые Бродский ему произнес, что сейчас начнется год многоговорения, пустословия, он так выразился по-английски. И реакцию Ле Карре на это. Ле Карре тоже понимал, что он присутствует при историческом событии.
Но это не знакомые люди, а из знакомых, из тех, которых мы лично знали.
Из лично знакомых для меня, может быть, самой большой утратой ушедшего года была смерть Ирины Александровны Антоновой, многолетнего директора Пушкинского музея в Москве. Она побила на этом посту все мировые рекорды. Она была директором 52 года. Ни один другой директор такого великого музея так долго не занимал такой важной должности.
Не зря на ее смерть откликнулась очень прочувственным некрологом «Нью-Йорк Таймс», где она сказала, что для многих людей в Советском Союзе Антонова была окном в Европу. Она открыла советским людям западную живопись, современную.
Вы знаете,
живопись.
Саша, Пушкинский музей, в котором она стала директором, в который она пришла в 1945 году, представляете себе, она все вместе взятая, 7 с лишним лет ее связывает с этим музеем. Пушкинский музей руку приложил к его основанию, как мы знаем, отец Цветаевой. Но все-таки это был в основном музей гипсовых слепков. А музеем в настоящем смысле этого слова, и тем более вот таким великим музеем, каковым Пушкинский музей является сегодня, его сделала безусловно Антонова. Это ее персональная заслуга. Нельзя сказать о каком нынешнем директоре Лувра, что он создал Лувр. Или о директоре Эрмитажа, как бы мы к Петровскому не относились, что он создал Эрмитаж. Но Пушкинский музей создала Антонова.
тем приятнее, что мы с вами вручили Антоновой наш приз Либерти. Вы помните эту сцену?
Конечно, это было в 2009 году, это была незабываемая оказия, и Ирина Александровна была, как всегда, абсолютно неподражаема. После этого события я встретился с ней в гостях у художника Гриши Брускина, нашего общего приятеля и соучредителя этой премии «Либерти», которая вручается за достижения, за заслуги в области установления российско-американских культурных отношений. Это была очень важная премия, я считаю, и получили ее исключительно достойные люди за те годы, что она вручалась. Ирина Александровна, она, это интересное такое сочетание, она была одновременно очень искренним человеком. И в то же время, как бы это сказать, на таком посту, конечно, это было необходимо. Она была очень сдержанным человеком. И в этом смысле она очень была похожа на другую великую личность, с которой мне посчастливилось быть знакомым. Она была похожа на Святослава Рихтера.
Которым она была тесно связана по работе.
Да, да. Это были две личности, которые могли быть одновременно очень закрытыми и очень эмоциональными и очень искренними. Поэтому так с ним было интересно говорить. И, кстати, на этой встрече у Гриши Брускина мы много говорили именно о Рихтере, потому что я по образованию музыкант, и Рихтер меня всегда очень интересовал. А для нее он был, она с гордостью себя называла его другом и правильно говорила, что у Рихтера было не так много настоящих друзей, и она была среди них. Рихтер в музее ее в Пушкинском играл с 1949 года, то есть давно начал играть. Но как-то раз он ее пригласил во Францию, где у него был фестиваль свой музыкальный знаменитый. Она туда поехала, и там ему сказала, что почему бы нам не сделать у нас такого фестиваля, как вот сейчас у вас во Франции, где вы бы были бы во главе, составляли бы программу и так далее. Он сказал, что надо подумать, а потом вдруг какое-то время спустя сказал ей, ну что, когда начинаем? Типичный Рихтер. И организовались вот эти самые легендарные декабрьские вечера с 1981 года, которые сейчас стали необходимой культурной институцией Москвы и, опять-таки, должен подчеркнуть, до сих пор уникальной. Потому что, скажем, вот ни в Третьяковке, ни в Русском музее, как бы высоко мы ни оценивали их деятельность, подобных мероприятий нет. А на декабрьские вечера, начиная с 1981 года, билетов было тогда невозможно достать и сейчас невозможно достать.
Соломон, я, конечно, помню тот вечер, когда на вручение премии пришли киты Мирового музейного дела. Я даже имел честь сфотографироваться вместе с Монтебелло, директором «Метрополита», вместе с Петровским, директором «Эрмитажа», вместе с Антоновой, директором Пушкинского музея. Я себя чувствовал как в Ватикане, где все были папы, включая Ирину Антонову. Но вы знаете, что я хотел вспомнить сегодня, когда мы провожаем и вспоминаем ее? Я хотел сказать несколько слов о ее завещании. Незадолго до смерти, сравнительно недавно, она выступала с таким программным заявлением, где она говорила о том, что мы вступили в век репродукции. Как она писала, век непрямого контакта с художественным произведением. Но репродукция ущербна, говорила она. Я не мистик, но есть определенное излучение той силы, которую отдает художник, работая над картиной иногда много лет. Это насыщение передается только при прямом контакте. И добавила, тоже с музыкой. Слушать музыку в концертных залах и ее воспроизведение даже на самом новейшем носителе – это несравнимо по воздействию. Нам нужно вернуться к подлиннику, говорит она, потому что подлинник – это живой источник, чтобы сохранить полноценный тонус эмоциональной жизни. Это было сказано, естественно, до карантина. Но, тем не менее, сейчас, когда мы все сидим взаперти, по-моему, эти слова имеют особое значение. Как вы это считаете?
Вы знаете, Саша, мы с вами об этом говорили, и мы будем, конечно, все время возвращаться к этой теме, и я буду по-прежнему говорить о том, что для меня лично эта карантинная ситуация сейчас подтвердила мои очень-очень какие-то давние эмоциональные предпочтения. Я очень давно, с юношеских лет, с каким-то сопротивлением и недоверием даже частично относился к посещениям концертов. Я всегда предпочитал слушать музыканта у себя в записи дома. Потому что в концерте, когда ты сидишь, люди говорят, о, да, это какие-то там вибрации доносятся со сцены, личный какой-то контакт ты ощущаешь с исполнителем. А для меня перевешивало всегда неудобство сидения в зале в окружении чужих мне людей, чьи реакции я тоже эмоционально чувствовал. Я чувствовал не только то, что на меня приходит с эстрады, но и те вибрации, которые исходят из соседей. А они далеко не всегда были позитивными и даже чаще всего негативными. А уж здесь, скажем, в Нью-Йорке, где для меня не редкостью было сидеть в окружении людей, которые в антракте немножко еще поддали, и от них исходил алкогольный такой аромат, это просто мне мешало слушать.
Я не буду спорить с вами по поводу концертов, потому что вы чувствительный музыкант и чувствуете то, наверное, чего я не чувствую. Но насчет музеев я с вами точно не соглашусь, потому что от подлинника, от оригинала, от музея действительно исходит некая эманация, некая энергия. Я тоже не мистик, но я совершенно согласен со словами Ирины Антоновой, что эта энергия имеет в музее особое значение. И для меня каждое посещение музея всегда является не столько визитом, сколько паломничеством. И картина – это мощи святых, которые подтверждают веру Бога. И в этом отношении каждый музей, особенно такой великий, как музей Пушкинский, которым я столько бывал в детстве, это не просто музей, это еще и храм. И если мы к нему так отнесемся, то никакие репродукции не заменят вот этого ощущения паломничества, которое мы посвящаем, когда приходим в этот храм. Я думаю, что Антонова, конечно, она была директором музея, и поэтому у нее было особое отношение к этому, но я думаю, что она права. И не случайно первым в карантинном Нью-Йорке открылись музеи, в всяком случае музей Метрополитен, о котором мы еще поговорим.
Саша, что касается позиции культурно-эстетической Антонова, я хотел бы добавить вот что. Соглашаясь с вами совершенно в том, что вы говорите о музее, и понимая вас, я хочу обратить ваше внимание на другую позицию Антонова, с которой мы, вероятно, оба согласимся. Ее отношение к современному постмодернистскому концептуальному искусству. Причем нужно сказать, что Антонова отнюдь не была консерватором. Наоборот, она расширила границы того, что возможно и что невозможно показывать сначала в Советском Союзе, а потом в России до каких-то запредельных пределов, если угодно, если мы так можем выразиться. Она выставляла и Пикассо, она выставляла Шагала, она показывала после длительнейшего перерыва в Москве Малевича и Кандинского. Более того, такая фигура, как Йозеф Бойс, один из самых знаменитых концептуалистов, он родился в 21-м, умер в 66-м году, когда ему было 64 года, и он остается до сих пор классиком концептуального искусства. Она сделала первую выставку Бойса в России, но она правильно говорила, что есть разница между галереей и между музеем. И она всегда повторяла, что, по ее мнению, то, что показывается сейчас вот на всех этих биеннале и выставках, это на 95% пустопорожнее искусство. То есть она не принимала концептуализм. И здесь, мне кажется, мы с вами с ней согласны тоже. Нет?
Я не знаю, дело все зависит от таланта. Если считать Бахчиняна концептуалистом, то я за то, чтобы его показывали где угодно. Я думаю, что каждый раз в таких случаях нужно индивидуальный подход к мастеру. Как называется его школа, как называется направление, которому он принадлежит, не имеет такого значения, как его талант. Потому что талант всегда выше, чем школа, выше, чем направление. Но я прекрасно понимаю, о чем говорите вы, о чем говорил Антонова. И в одном я согласен, в том, что не надо торопиться с музеями. Пусть галереи будут наглыми, авангардными, безобразными, какими угодно. А с музеями мы подождем.
А скажите, Саш, ответьте мне на такой вопрос. Вам лично нравится акула в формалине работы Демьена Херста? Вы считаете это образцом современного искусства, которое должно вас поражать, потрясать, вдохновлять, изумлять, все что угодно, или нет?
Я боюсь показаться ретроградом, но это как крыса на подносе. Ненавижу!
Ну вот видите, мы с вами тут и сошлись. Бахчинян – это Бахчинян, а акула формалини – это, извините меня, не для меня. При том, что акула формалини стала на сегодняшний момент символом современного искусства, символом концептуализма, к величайшему моему сожалению.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым подводим итоги карантинного года. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
А теперь, подводя итоги этого года, я предлагаю поговорить о героях карантина, о тех, кто сделал жизнь в этом страшном 2020 году лучше, чем она могла бы быть. Первым делом герои карантина – это, конечно, американские избиратели. Об этом сказал будущий президент США Байден. который в недавней речи сказал, что главные герои 2020 года – это 155 миллионов избирателей, рекордное число, которые пришли на избирательные участки, послали свои бюллетени, участвовали в выборах и сделали американскую демократию возможной. Это не так просто в этом году. Американская демократия подверглась суровому испытанию, но помятая, но она вышла из этого испытания с честью. И каждый избиратель, который пришел на участок, каждый избиратель, который участвовал в этих выборах, невзирая на карантин, невзирая на вирус, это герой. Это герой демократии. Среди других героев я бы назвал десятки тысяч ресторанов Нью-Йорка. Дело в том, что ресторанный бизнес потерпел особые сокрушительные потери из-за вируса, из-за того, что рестораны закрывались. И тем не менее, многие из них нашли способ открыться и вынесли свои столики наружу. Из-за этого город летом, Нью-Йорк превратился в другой город. Он стал похож на Рим, на Париж. Он стал похож на европейские города, где люди обедают альфреско. И это, мне кажется, говорит о том, что сам характер Нью-Йорка, который вложил свои силы в ресторанный бизнес. Вы знаете, рестораны в Нью-Йорке заменяют все. Потому что в Нью-Йорке люди живут в маленьких квартирах, редко готовят дома, во всяком случае, не всегда. И еда на улице – это одна из гордостей Нью-Йорка. И именно это привлекает миллионы людей сюда, потому что это ресторанная столица мира. И в этом отношении рестораны надо сохранить любой ценой, что, собственно говоря, и происходит, хотя им приходится очень тяжело. Но главный для меня герой – это организация, это Метрополитен музей. В разгар эпидемии, когда все еще было очень тяжело, Метрополитен открыл свои двери. И я считаю, что это героическое решение. Героями стали все, от куратора до директора, потому что они подвергаются опасности и сейчас, хотя принимаются все меры предохранения. Но Метрополитен доказал, что он нужнее, чем многое другое, чем те же рестораны, чем те же спортклубы, чем стадионы, чем даже школы. Без музея, оказалось, жить Нью-Йорку нельзя. И вот Метрополитен в эти, в общем, страшные дни карантина, страшные дни пандемии устроил одну из лучших выставок своей истории. В этот юбилейный для музея год, 150 лет со дня основания музея, они показали выставку, которую только что «Нью-Йорк Таймс» назвал первой в ряду других художественных достижений этого года. Это выставка костюма, выставка, где показаны 60 костюмов за более чем 100 лет. И каждый костюм сопровождается параллелью. То есть они хотели показать, кураторы музея, как эти эпохи рифмуются друг с другом. Это необычайно интересная попытка, потому что она сопровождалась философскими рассуждениями. Нас сопровождал текст Вирджинии Вулф, нас сопровождали философские построения Бергсона, Пруста, я бы сказал, Саши Соколова. Все одновременно, все, что мы видим, всегда существует вместе. И вот поэтому стояли костюмы. Костюм 70-х годов 19 века и костюм 20-х годов 20 века. И эти параллели, они создавали очень любопытные философские сочетания. Причем это все было сделано через черные костюмы. Я спросил у куратора, я был на открытии выставки. Я говорю, а почему все костюмы черные? Он сказал, ну это же понятно, только черный дает отчетливый силуэт. И именно силуэты повторяются с периодичностью каких-то циклов. И мне кажется, что каждый очень интересно, потому что костюмы времен Первой мировой войны и костюмы Второй мировой войны довольно близко похожи. А как вам, Соломон, кажется, какая рифма к нашему времени? Вот мы вступаем в третью декаду 21 века. С каким временем, с какой эпохой вы бы сравнили наше время, нашу эту декаду?
Я думаю, что ее можно сравнить с полным основанием с 890-ми годами. Вот так. То есть с декадой до наступления 20 века, когда в воздухе носилось предчувствие радикальных перемен, и не всегда к лучшему, как мы понимаем. С одной стороны, конечно, было то, что называется теперь некоторыми прогрессом. Электричество, телефон, телеграф, всякие технологические усовершенствования. С другой стороны, ощущение каких-то грядущих катастроф, которые все в полном объеме в 20 веке и реализовались. Первая мировая война, Вторая мировая война, лагеря уничтожения, тоталитарные режимы по всему миру, по всей Европе. Это все ужасы, концентрационные лагеря. Это все то, о чем мы с ужасом сейчас вспоминаем, оглядываясь, и с чем мы можем и должны сравнивать нашу сегодняшнюю ситуацию, какой бы ужасной она ни казалась, это все-таки, мне кажется, нечто несравнимое по ощущению такой безысходности и ужаса, которое овладело людьми где-то в первой половине 20 века.
Вы знаете, тот период, о котором вы говорите, назывался в Америке «позолоченный век». Это был период, когда Америка стала богатой. Это был период, когда появились первые олигархи, когда появились первые миллионеры, миллиардеры, когда, собственно говоря, и искусство стало расцветать, потому что было кому его покупать. И...
Когда гангстеры превращались в миллиардеров, так скажем. Да?
Скажем, гангстеры появились чуть позже, когда появился сухой закон, давайте скажем так. А 90-е, позолоченные годы, во многом именно им и Метрополитен обязан своему существованию.
Саш, я вас перебью. Метрополитен был основан бывшими, хорошо, я, может быть, неудачно назвал их гангстерами, но людьми, которые приступали закон, наживая свои эти огромные состояния, а затем основали уже и Метрополитен, и, ну, и все другие свои благотворительные акции учредили.
Так или иначе, именно позолоченный век заложил основу культуры в Америке. И к нему можно относиться очень по-разному, но это одна из самых интересных эпох в истории Америки. Вы знаете, мне кажется, что наше время лучше было бы сопоставить с 60-ми годами. Тот социальный взрыв, который произошел в 60-е годы, я о нем вспоминал каждый день этим летом, когда были бесконечные расовые волнения, демонстрации. И не только я, конечно, все мы говорили о том, что 69-й год повторяется, и мы находимся в этом бурлении контркультуры, которая сейчас становится ведущей, может быть, в американском искусстве, в американском жизни, в американском обиходе. И я не удивлюсь, если новые моды подтвердят искусство 60-х годов и вернет нас в эпоху коротких юбок, в эпоху твиги, в эпоху хиппи, в эпоху Битлз. И вдруг вновь зазвучат мелодии того времени, которая станет вновь актуальным сегодня. Соломон, а кого вы выберете в герои карантинного года?
Для меня таковыми героями в области музыки, которая всегда привлекает мое наибольшее внимание, являются, безусловно, артисты Нью-Йоркского филармонического оркестра, которых не смутила проклятая пандемия, и которые взяли, как в таких случаях говорится, свои скрипочки, альтики, виолончели и прочие инструменты в руки, погрузились в автофургоны и поехали по Нью-Йоркским паркам и по другим местам, где устраивали импровизированные концерты, на которые собиралась проходящая публика, что называется. Они превратились в бродячих музыкантов, что является спецификой, конечно, музыкантского ремесла. Изначально это были всегда бродяги с инструментами в руках. И вот такое возвращение к этой традиции, конечно, в ненормальных условиях, можно только приветствовать, и я их считаю настоящими героями именно рядовых оркестрантов, а не их руководителей, которые, к сожалению, и в Нью-Йоркской филармонии, и в Метрополитен опера покинули Нью-Йорк на время пандемии, скрылись в тех местах, где они живут. И в связи с этим, кстати, немецкая скрипачка Джулия Фишер недавно выступила с заявлением, что руководители оркестров, руководители дирижеры, руководители опер, они должны жить там, где находятся вверенные им учреждения, а не разбрасываться по сторонам. И это должен быть один оркестр и один оперный театр. И мне кажется, она совершенно права.
Соломон, а что должны играть бродячие музыканты? Это серьезный вопрос, потому что вы не можете слушать симфонию Бетховена с середины, не понимая, как разворачивается содержание этого произведения. Есть специальная какая-то программа для бродячих музыкантов?
Вы знаете, музыкальный репертуар так велик, накопленный за столетия, и так богат, что можно назвать огромное количество всякого рода миниатюр, что называется, я не знаю, от Палестрины до Гершвина, если вам угодно, или от Палестрины до Битлз в каких-то аранжировках специальных. Здесь недостатка репертуара не будет, и во многом эти музыканты, они импровизировали. Они смотрели, что нравится, что не нравится, что работает, что не работает. Они себя вот вели так, как должны вести по-настоящему музыканты. Не сидящие там где-то во фраках в торжественной обстановке, а вот на улице в живом взаимодействии с случайными прохожими. Еще лучше было бы, если там стояли бы у них рядом их кепочки, и прохожие могли кидать им туда свои бумажки долларовые.
Ну что ж, я надеюсь, что сейчас, когда в Нью-Йорке уже началась, да не только во всей Америке началась, но и в Нью-Йорке прививка новой вакцины, мы, наконец, находимся на пути к исцелению, в том числе на пути к возвращению слушателей в филармонические залы, зрителей в музейные залы и всех к нормальной жизни. А прощаясь с этим годом, мы хотим завершить его некоторым музыкальным и не только сюрпризом.
Это будет песня Юрия Шевчука 2020. По-моему, замечательная песня. Как всегда у Шевчука, она одновременно грустная, веселая, она одновременно философская и понятная. В общем, это винтажный Шевчук, если можно так выразиться. Замечательная песня. Спасибо большое тебе, Юра, за этот подарок «Радио Свободы».
А закончим мы приветствием самого Шевчука, которого мы попросили поздравить наших слушателей. С Новым годом, друзья!
С Новым годом! Обнимаю вас всех дистанционно.
Уходит крестясь год 2020.
Здравствуйте, друзья! Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! Здоровья всем желаю, самое главное! Соломону Волкову, Александру Генису и многим нашим друзьям. Здоровья, мужества, все переживем, все перенесем и станем абсолютно свободны. Всего самого хорошего. Группа ДДТ, Юрий Шевчук.
Слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В последнем эпизоде этого года мы с Соломоном Волковым подводили ему итоги и рассказывали о героях карантина. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как знают наши постоянные слушатели, ни одно письмо не останется без ответа.